«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Радио «Спутник» все еще в эфире. Это авторская программа Ирины Молотовой на нашей станции «Как прекрасен этот мир». Как прекрасен будет мир в эти полчаса?
Он будет удивителен, разнообразен и, конечно же, будет вкусным.
Вот так. Я думал, да, что мы здесь должны будем добавить, что он будет еще колесным и с цепной передачей. Но это немножечко уже подкидывает.
Спортивный, энергичный.
Да-да-да. Алексей Красильников, Ирина Молотова в студии. Продолжаем рассматривать, изучать и где-то восхищаться тем, что вообще еще действительно происходит разного и нетривиального.
Например?
На велосипеде вокруг света?
Да.
Можно ли это?
Можно. Же... Причем, вот да, у меня есть определенные моменты, которые вот меня очень интересуют. Значит, это был тизер. Теперь, собственно, драма.
Нет, теперь трейлер. После трейлера еще что-нибудь одно.
Нет, собственно. Супружеская пара, британец Дэвид Фергюсон и француженка Кэролайн Субайру, установили рекорд самой быстрой кругосветки на велосипеде. А попали в книгу рекордов Гиннесса после того, как проехали 204 дня, 17 часов и 25 минут на велосипедах. Но я подозреваю, что,
надо,
конечно,
уточнить,
же,
нет. Надо уточнить, что это самая быстрая кругосветка на велосипеде, супружеской парой. То есть я боюсь, что никто другой в данной категории даже не претендовал на рекорд. Это как вот у меня такое любимое словосочетание — бейсбольная статистика. Абсолютно бессмысленно, но
узнав
можно вот так вот.
Узнав о предыдущем мировом рекорде, вот, пара решила отправиться в кругосветное путешествие, чтобы показать еще более впечатляющий результат. На велосипеде они вокруг света ехали не первые. Может быть, пара супружеская.
Угу. А какой был предыдущий рекорд? Мне вот стало интересно.
Ну, а мне интересно, как они передвигались, действительно, вот по каким континентам? Что вообще они имеют в виду, когда говорят кругосветное путешествие? Потому что, вот, например, американцы считают, что вот этот World Series, да, бейсбольный, там, как, скажем так, чемпионат мира по бейсболу, это вот как бы достаточно, когда играют американские команды, и, в принципе, никто там больше не нужен, несмотря на то, что там...
Ну, победители первенства НФЛ, чемпионы мира, они себя называют по американскому футболу,
да,
вообще не стесняюсь.
Да, абсолютно. Американский футбол, просто в который тоже никто не играет.
Мне посмотреть нравится, но я признаю, что вид спорта никому больше не интересный.
Абсолютно. Причем у них настоящий футбол называется сокер. Вот, поэтому...
А футболом у них называется мяч. Это не вид спорта. Футбол — это мяч.
Футбол, да. Да. В общем,
они
поэтому,
руками,
как бы, вот, да, эти мировые рекорды, и что именно имеется в виду под миром, и как они реально объездили, там же объехали, то есть там, как они передвигались через океаны.
Через океан, да.
Ну, то есть летели ли они с велосипедами или плыли на корабле и накручивали круги по палубе?
Кстати,
или
да,
что,
наверняка
или
что-то
как
должно в этом плане контролироваться. Если они пересекли определенное расстояние на пароходе или на самолете, будьте добры, отпедальте его. Ну, то есть, грубо говоря, либо изображайте, что вы едете, либо что-то такое. Ну, потому что, правда, если вы водную преграду пересекли, ну, значит, здесь можно лесную пересечь, здесь можно горную пересечь, ну, тоже вроде как-то есть. Не совсем понятно. Я просто вел больше к тому, что, ну, очень много стало рекордов, самых,
да,
разных.
Все очень любят ставить
абсолютно
рекорды, да.
Абсолютно, да, в каких-то совершенно вот таких узких категориях, в которых ты даже, может быть, и действительно каких-то конкурентов иметь не будешь. Но вместе с тем, все равно любопытно звучит кругосветное путешествие в 23-м году, какой-то новый вид, который становится рекордным. Просто, ну, я лично вот цифровой человек, мне достаточно посмотреть какую-нибудь хорошую, не знаю, там, видео, послушать, может быть, где-нибудь даже погрузиться в какую-нибудь виртуальную реальность. Я вот такой человек, что если я посмотрел, видел, могу представить, ну, не то чтобы мне незачем туда ехать, но мне достаточно, мне нормально. Но есть и огромная категория людей, которые, наоборот, путешествиям посвящают максимально свое время, всю свою жизнь, и в этом находят свое призвание. Я такими людьми искренне восхищаюсь. Неважно, ездят ли они на велосипедах с супругами вокруг света, или просто, например, гуляют по незнакомым им, как это сказать, территориям, землям, которые находятся не совсем далеко, может быть, от их дома.
Да.
Мне кажется, это прекрасно.
Это совершенно, я обожаю так делать, на самом деле.
О путешествиях, о путешествиях в современных условиях и о каких-то рекордах, которые еще можно поставить, будем говорить подробнее. На связи с нами Валерий Шанин, кругосветный путешественник, член Союза кругосветчиков России, писатель, автор YouTube-канала «Киноклуб» Валерия Шанина. Валерий Алексеевич, здравствуйте.
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 Всегда очень интересно, очень содержательные с вами разговоры получаются. Причем на самые разные темы я всегда искренне, уж извините, секундочку эфир еще заберу, удивлялся тому, как вы можете раскрыть вообще понятие путешествия, поход и какая-то прогулка, и туристический поход какими-то очень простыми и неожиданными словами. Вот, это просто из общего опыта ведения с вами передач и приглашения вас к нам в эфир. Поэтому рад, что мы сейчас с вами побеседуем. Вот эти велосипедные рекорды, скажите, пожалуйста, как внимательно, как при пристально. Кстати, пешие получаются тоже, кругосветные рекорды тоже. Как их контролируют? Есть какие-то требования? Ну, потому что, правда, если я готов представить, что там вот между Евразией и Северной Америкой можно как-то через лед перейти, а вот через Атлантику-то никак.
Ну, сразу скажу, что вот относительно рекорда, который установила эта супружеская пара, сразу могу сказать, что в Российском Союзе кругосветчиков этот рекорд не зачли бы, потому что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Я в своей второй кругосветке озаботился этим вопросом, за какой срок минимальный можно обогнуть Землю. И я ехал на всех видах общественного транспорта, автостопом, на поездах, на самолетах, на пароходах, то есть на всем, что движется. И мне потребовалось для этого 108 дней, чтобы сделать честную кругосветку. По нашим критериям Союза кругосветчиков России, для того, чтобы путешествие зачли настоящей кругосветкой, нужно старт и финиш в одной точке, два раза пересечь экватор, пересечь все меридианы. И самое главное требование вот для наземных путешествий – это проехать по земле или воде, но не по воздуху, минимум длину окружности тропика Козерога, то есть это 36 700 километров. Сами понимаете, если я 108 дней ехал на вот прям и спал в поездах, и в автобусах, и на велосипеде всего лишь за 204 дня, ну, я этого не верю. Скорее всего, они не проехали 36 700 километров.
Нет, они проехали 29 тысяч километров.
Ну, вот видите, в Союзе кругосветчиков мы бы их не приняли в Союз кругосветчиков России.
Да, я так понимаю, что они вообще, я не уверена, что даже они экватор пересекали, потому что... подождите, они были в Африке, окей, хорошо. В Африке они были...
Нет, два раза, то есть, чтобы, грубо говоря, нельзя было срезать, чтобы действительно была вот эта окружность хоть как-то представлена.
В Канаде они были, вот, так что, да. Но 29 километров и 6 месяцев, 29 тысяч километров и 6 месяцев у них на это ушло, на велосипедах.
Ну, я вот, когда путешествовал в своей первой кругосветке, в Перу познакомился с канадским велосипедистом, который ехал на велосипеде вокруг света. Ему понадобилось для этого 6 лет. Ну, мне ближе вот такой подход, неспешный.
Ну да, они очень хотели рекорд совершить и даже вели, естественно, блог. Ну и помимо того, что они вели блог, еще у них там, как я понимаю, была команда из этих видеографов. В общем, это...
Короче,
такой...
рекорд совершали двое, с ними ехало еще 200 тысяч человек.
А с ними ехала еще небольшая компактная команда из 40 человек.
В любом случае, даже если вот по формальным признакам они не дотягивают до кругосветки, я все равно считаю, что это будет у них самое яркое приключение в жизни. И как любая кругосветка, она всегда делит жизнь на три части: до, во время и после. И независимо от того, как вы путешествуете и на какое расстояние, все равно это впечатление останется с вами до конца жизни.
Ну, я им ложку дегтя-то вброшу. Значит, давай. Дэвид Фергюсон и Кэролин Субайру из книги рекордов «Радио Спутник» вы вычеркнуты.
Они туда даже не были вписаны.
Ну, кто-то, может быть, надеялся, да? Может быть, они уже, знаешь, звонили. Вот. Нет. Да пусть даже не надеются. Есть критерии, которые нужно соблюдать. Я завсегда за здоровый формализм. Это правильно. Прекрасно. Это всегда освобождает. А то, правда, на самом деле, что я приеду на Северный полюс или на Южный полюс, обойду вокруг вот этой внезапной оси. Я кругосветчик.
Кругосветчик,
нет,
да.
Нет, будьте добры, два раза. Значит, сколько там, 36 тысяч километров и два раза экватор. Иначе нет, иначе до свидания.
Ага, точно.
Ну, из-за своей точки зрения, я вообще посоветовал бы каждому человеку разок проехать вокруг света. Конечно, я понимаю, что не у всех есть там 108 дней подряд, как я это делал, или 204 дня. Но можно взять маршрут кругосветный прям по всем критериям 36 700 километров и просто его проходить по частям. Я вот сейчас как раз совершаю свое четвертое кругосветное путешествие именно вот в таком неспешном ритме. Я начал 10 лет назад и до сих пор иду вокруг света пешком. Но делаю это просто по этапам. Прошел кусочек, потом другой кусочек, потом третий кусочек. Сейчас у меня больше 18 тысяч километров, а надо набрать 36 тысяч 700. Так что где-то еще лет через 10 я, надеюсь, закончу свою 4-ю
кругу. Уточнение важное. Это можно где угодно ходить? Извините, если я между кроватью и кухней хожу.
Кругосветка.
Или все-таки, да, нужно выехать в определенную страну.
Я так понимаю, да, что вы...
Там есть еще, да. Есть еще, значит, разные критерии, то есть, ну, побывать на 5 континентах, побывать в точках-антиподах для кругосветки важно. То есть, вот, ну, представляете, да, стержень проходит через земной центр, и вот чтобы в крайних точках побывать, чтобы это была настоящая кругосветка. А так, конечно, вокруг дивана ходить неинтересно.
Ну, это да, это вот к тому, что просто находить 36 тысяч километров, это не самое. Просто можно же, правда, можно съездить в какой-нибудь регион, где вот там экватор проходит. Пересек. Потом точечно съездить еще куда-нибудь в место, где рядом находится Африка и Евразия. Бац, пересек 3 точки. Я за формализм, опять же.
А вот да, вот у меня такой вопрос. То есть как это вы его поэтапно, скажем так, совершаете?
Это как вы прошли здесь, потом через какое-то время вернулись
вот
сюда,
в это
прошли
же время
еще
да. прошли. Я вот
или
это
как?
Так
это очень
понимаю.
Интересно, да.
Нет, ну как, в принципе, сейчас за кругосветное путешествие, не знаю, денег не платят, орденов не дают. Вот кому-то удалось там попасть в Книгу рекордов Гиннесса, но это редкий случай. Обычно все-таки кругосветное путешествие человек делает лично для себя, вот для своей жизни. Несмотря на то, что Магеллан уже был, каждый человек рождается заново, и он как бы в своей жизни совершает это путешествие для себя заново. Поэтому выбираем то, что наиболее интересно. Вот я увлекся ходить пешком 10 лет назад, когда прошел по Турции по Ликийской тропе. И самое страшное и тяжелое для путешествий вокруг света пешком – это скука, когда ты идешь по совершенно скучным, каким-то неинтересным местам. Поэтому в мире создано огромное количество пешеходных туристических маршрутов, по которым идти интересно. И поэтому я прошел по Ликийской тропе, Корейской тропе, по Швили-Зраэль, по Альпийской тропе, по Великому русскому северному пути от Москвы до Соловков. И вот буквально день назад вернулся с очередного пешего похода, ходил из Москвы в Оптину пустынь. 380 километров, огромное количество впечатлений. Это интереснее, чем просто взять на карте, нарисовать какой-то абстрактный маршрут и по нему идти. Должна быть какая-то осмысленная цель. Угу. И вообще для того, чтобы проехать вокруг света, должна быть яркая идея. Если яркой идеи нет, а вот просто ты болтаешься не пойми куда, то это очень быстро надоест, потому что все-таки действительно тяжело физически и психологически. И если у человека есть яркая идея, он может претерпеть и все трудности, которые обязательно возникнут на этом пути.
Алексеевич, вот и пошутили про это, а на самом деле вопрос серьезный. А насколько, как сказать, нужна серьезная командная подготовка для того, чтобы кругосветку произвести? Потому что помимо того, что нужна физическая подготовка, нужна финансовая подготовка, есть же очень много всего другого. Потому что вот даже про этих товарищей, как Фергюсон и Субайру, вот эти и видеографы, и, видимо, кто-то там для них видосики-то монтировал для соцсеточек, куда они все это выкладывали. Да. То есть, я так понимаю, они двое, видимо, как-то ехали, и вместе с ними, ну, правда, какой-то автобус еще был. Вот есть какое-то минимальное требование вот для того, чтобы совершить в один присест кругосветку, о чем стоит озаботиться заранее, что предусмотреть? Потому что, ну, восхищаемся теми кругосветчиками, которые в одиночку, даже не обязательно кругосветчиком, в одиночку переплыли, там, не знаю, Тихий океан с... Господи, как он называется? Слово «атлантический» забыл. Атлантический океан, Индийский океан. Просто пересекли в одиночку даже какой-то континент или джунгли, и ты думаешь, один, это как вообще, если нет ни поговорить, вот вы про скуку упомянули, а тут же еще как-то не свихнуться, наверное, нужно, если вокруг только макаки вот эти вот из Нью-Дели, про которых у нас было чуть ранее в передаче. Что-то здесь вот в плане подготовки, вот эта команда, крю, тим, другие неприличные заграничные слова.
Ну, у меня подход такой, я вообще сам по себе экстраверт, и я предпочитаю путешествовать в команде. И когда я собираюсь в очередное путешествие, в кругосветное или просто какое-то путешествие, то я всегда привлекаю попутчиков, говорю, ребята, давайте вместе, пойдем, вот такая у меня есть идея, я еще сам ее не реализовывал, не знаю, что получится, ну, давайте вместе попробуем. Но морально я готов к тому, что если таких желающих не найдется, я отправлюсь в путешествие один. И это самое важное. То есть, когда ты понимаешь, что маршрут интересный, и ты готов его пройти один, тогда ты можешь искать попутчиков. А если ты этого не понимаешь, то ничего не получится, что бы ни делал. Конечно, на пути возникают огромное количество препятствий. Вот я в первой кругосветке набрал с собой 7 попутчиков, и они постепенно отваливались, и максимум до середины. С середины я шел уже один. Почему? Потому что действительно встречались препятствия, которые казались непреодолимыми. Но у меня была очень яркая цель, я должен был пройти вокруг света, потому что для меня это было важно, а мои попутчики, решили просто развлечься за компанию. Поэтому если вы просто хотите развлечься, то не надо отправляться в кругосветное путешествие. А кругосветное путешествие – это для людей таких вот мотивированных, которые понимают, что либо ты пройдешь вокруг света, финишируешь, либо ты вообще за это не берись.
Да. Валерий Алексеевич, а от себя скажите, вот какое сообщение, какая новость, какой рекорд у вас вызвал вот интерес? Вот что прочитали, услышали, кто-то где-то сделал вот это. Вот с вашей уже, получается, с профессиональной путешественнической точки зрения, просто, может быть, есть и какие-нибудь тексты почитать, может быть, и фильмы посмотреть. Очень интересно ваша субъективная точка зрения.
Я, конечно, был потрясен книгой Жюль Верн «Вокруг света за 80 дней». Потом прочитал Майкл Пеллин, англичанин, проехал вокруг света за 80 дней по этому же маршруту. И понял, что по этому маршруту ехать очень скучно, во-первых. Во-вторых, по нашим критериям, Союза кругосветчиков, это не было кругосветным путешествием. Будете смеяться, но они не пересекали экватор во время своего путешествия. Поэтому в Союзе кругосветчиков не засчитали бы.
Жюль Верн тоже выписан из книги рекордов «Радио Спутница».
Да.
Жюль, извини.
Да, поэтому я был вдохновлен этой идеей, а за сколько же по-честному можно проехать? И мой рекорд 108 дней. Я с удовольствием бы услышал, если бы кто-то смог проехать быстрее. Потому что я тоже так же действовал, как путешественники у Жюль Верна, на всех видах современного транспорта. Конечно, авиаперелеты выбрасывал, даже не считал их в общий километраж, потому что самолет — это не путешествие.
Я сейчас подсматриваю тот путь, который был описан. В районе Индонезии, буквально они на пару километров до экватора не дошли.
Два километра им не хватило. Да-да-да, я же там был. Я же Сингапур ушел как раз на Суматру, и там как раз посередине Суматры экватор проходит. А вот этот пролив, он проходит чуть-чуть севернее все-таки. Поэтому по формальным признакам они не были в Южном полушарии.
Кстати, да.
Да. Скажите, пожалуйста, получается, если самолет не считается, то тогда как же тогда можно исполнить прям вокруг света путешествие?
Проходы?
Чем его заменить?
Во-первых, можно пароходы. Я из Австралии в Новую Зеландию переправлялся на контейнеровозе, из Эквадора в Санкт-Петербург на банановозе плыл. То есть, в принципе, можно, если такая цель есть, и найти какое-то судно, которое перевезет.
В Новую Зеландию вы как попали?
В Новую Зеландию из Австралии попал на контейнеровозе. Из Восточного Тимора в Австралию прилетел на ООНовском попутном самолете.
Подождите,
попутный самолет, это как звучит? Это так выйти в аэропорт, так остановитесь?
Нет, на самом деле самое важное для кругосветного путешествия, это я вообще психолог профессиональный по образованию, самое главное для кругосветного путешественника – это способность общаться с людьми. И таким образом вез меня не самолет, конечно, а люди, с которыми я там познакомился. Я в Восточном Тиморе познакомился вначале с каким-то генералом португальским, который там руководил полицейской академией. Через него познакомился с сотрудниками миссии ООН. Им объяснил, что я в таком великом кругосветном путешествии. Они говорят, тебя на подсадку запишем. Если удастся, то улетишь. Мне удалось, улетел на подсадку.
Прекрасная история вообще, заходил в кругосветку.
Я уточнить, наверное, все-таки и Ирине интересно было, и мне тоже. Собственно, вы в регион в этот как попали? Потому что Тимор, это же совсем там рядом с Австралией, относительно рядом с Австралией. То есть как вы Тихий океан пересекали?
Я с Москвы начинал. Я с Москвы, Монголия, Китай, Лаос, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия.
Из Новой Зеландии как у вас дальше туда пошло? Тихий океан-то нужно пересекать.
Из Новой Зеландии я тоже пытался пересечь на пароходе, но там действительно столкнулся с этой проблемой, что там суда ходят только по диагонали на США. Я не хотел в США, потому что я был до того, я хотел в Южную Америку. Но в Южную Америку ходит там буквально одно судно в месяц, шансов не было. Поэтому пошел, пособирал киви, заработал денег, прилетел на самолете в Южную Америку. То есть это все проблемы решаются по мере их поступления. То есть когда ты пробуешь варианты, всегда найдешь какой-то вариант, если есть такая яркая цель.
Теперь вообще, кстати, как фруктовое путешествие получается. Киви до Южной Америки, банановоз от Эквадора в Санкт-Петербург.
Да, это просто прекрасно. Да. От Эквадора в Санкт-Петербург. А сколько, кстати, шел этот банановоз? Вот мне интересно. Пару месяцев?
Шел 3 недели через Панамский канал.
Все, вот поняла.
С этой стороны. Угу. То есть вы
Он с Гуайкиля через Панамский канал и по диагонали через Атлантику.
Ну, боже мой, все, мне хочется кругосветное путешествие. И я
очень
тоже
советую.
Я бы тоже не собиралась бы поставить какой-то рекорд по времени. Я бы там, да, года на 2-3 точно бы.
Не торопясь, спокойно.
Да-да-да, киви пособирать, с португальскими генералами познакомиться. Ну, можно даже не в Восточном Тиморе. Ну, это вообще, слушайте, это потрясающе. А есть какое-то путешествие, которое вы сказали, вы знаете, вот это вот было лучшее, что я сделал, и вот нужно мне его, ну, не знаю, хочется ли вам, чтобы было еще лучше? Или вот есть какое-то, можно сказать, которое считаете для вас сакральным, вот вы думаете, лучше уже никогда не будет? Вот это было просто филигранным идеалом вот путешествий.
Ну, на самом деле, в 2014 году я прошел по Швиль Израиль. Это национальная тропа Израиля. Я шел от сирийской границы до Красного моря, 960 километров через весь Израиль. И потом я ходил, прошел 80 разных троп. И пришел к выводу, что это действительно лучшая тропа. И в этом году, в марте, я прошел по этой же тропе в обратном направлении. Уже весной с юга на север шел. Поэтому для меня это был уникальный опыт, потому что я никогда не представлял, что я мог бы второй раз по одной и той же тропе пройти. Угу. Но я по этой тропе прошел и второй раз получил даже больше удовольствия, чем первый. Потому что когда шел первый раз, то я, с одной стороны, получал удовольствие от процесса, а с другой стороны, все-таки часть сознания у меня была занята тем, а что же там впереди, там вообще, в принципе, проходимо или нет, особенно там в пустыне Негев, не совсем простые места. А когда шел второй раз, я вообще был не озабочен, что впереди, потому что я наслаждался моментом вот именно здесь и сейчас. И каждый день, каждый час, каждую минуту получал огромное удовольствие от процесса. И всем рекомендую пройти по национальной тропе Израиля, потому что это именно вот такая святая земля. А в России, для тех, кто ни разу за границу не уезжал, в России есть такая же уникальная тропа, это Великий Русский Северный Путь, который идет от Москвы до Соловецких островов через Сергиев Посад, Александров, Переславль-Залесский, Ярославль, Каргополь, Онега. То есть это 1750 километров. Если не сможете пройти за один раз, как я, с 10 июня до 19 августа за 2,5 месяца, то можно это разбить на 5-10 лет и ходить по кусочкам. Но это тоже сравнимые по яркости впечатления тропа. Отличие путешествий по России от пеших путешествий по России от путешествий за границей в том, что сами по себе тропы ну, менее комфортабельные. То есть в Европе идешь по тропе, под ноги не смотришь. Она в любом случае, тропа будет хорошего качества. В России 90% времени смотришь под ноги, потому что под ногами может быть все что угодно. Но что компенсирует вот это все безобразие, это замечательные люди. Приходишь в какую-нибудь забытую богом деревню, встречаешь такого уникального человека, который тоже там, не знаю, сидит, не с ним пообщаться, который тебя не выпускает, сутки рассказывает всю свою жизнь, потом идешь в следующую деревню. И таким образом путешествия по России, пешеходные путешествия по России, они ничуть не хуже, чем путешествие пешком по Европе или там, не знаю, по Израилю.
Вот как раз за эти слова, Валерий Алексеевич, ваш эфир, ваше появление у нас на станции всегда ценю. Нужно уметь видеть и вокруг себя прекрасное, потому что оно абсолютно точно есть. Валерий Алексеевич, вам спасибо огромное за очередной такой потрясающий рассказ и с точки зрения практикующего путешественника, и с точки зрения такого оценщика путешествий других. Вообще очень, конечно, интересно,
очень,
какой
очень
есть как в этом комьюнити. Идут вот эти обсуждения, засчитывать, не засчитывать. Было это путешествие, не было путешествия. Очень было, конечно, здорово. Валерий Шанин на радио «Спутник». Мы же вернемся через пару минут.